Торвальд посмотрел снизу вверх на Карсу. Брови доруджийца поползли вверх. Тиблор пожал плечами. «Ясно, что в этом городе мне не спрятаться. К тому же я не желаю более подвергать опасности тебя или твоих родичей, Торвальд Ном. Если этот человек окажется бесчестным, мне всего-то придется его убить».
«Сколько времени до смены караула в гарнизоне?» — спросил Голубоглазый.
«Не меньше колокола, так что времени у вас пол...»
Внезапно ночь разорвали тревожные крики со стороны малозанского гарнизона. Гралы разбежались так быстро, что Карсе показалось, будто они просто растворились во мраке. «Торвальд Ном, за все, что ты сделал для меня, спасибо!» Доруджиец бросился к груди мусора в переулке, смахнул ее в сторону и вытащил кровный меч Карсы.
«Бери, друг мой», —
сказал он и бросил клинок в руки Тиблору.
«Приезжай в Даруджистан через несколько лет».
И, махнув на прощание, доруджиец исчез. Голубоглазый семигородец, который успел подобрать меч одного из убитых стражников, взмахнул рукой.
«Держись рядом. Есть выходы из Эрлитана, о которых малозанцы ничего не знают. Иди за мной. Тихо».
Он зашагал прочь. Карса двинулся следом. Путь беглецов петлял по нижнему городу, нырял в бесчисленные переулки, иногда настолько узкие, что Тиблору приходилось протискиваться боком. Карса думал, что проводник направится к порту или к внешним стенам, обращенным к пустоши на юге. Однако они взбирались все выше, к одинокому холму в самом сердце Эрлитана, и вскоре уже шагали среди развалин бесчетных зданий. Беглецы подобрались к нижнему этажу полуразрушенной башни. Семигородец без колебаний нырнул в темный дверной проем. Последовав за ним, Карса оказался в тесной комнатенке, пол которой покрывали перекосившиеся каменные плиты. Напротив входа виднелась еще одна дверь, и на пороге голубоглазый остановился.
«Мебра!» – прошипел он.
Последовало движение, а затем раздался голос.
«Это ты? Благослови нас, Дриджна, но ведь говорили, будто тебя поймали. А, вот оно что, тревога внизу.
Прекрасно. Хватит. Припасы по-прежнему лежат в тоннелях?
Конечно, как всегда, в том числе твой личный запас.
Хорошо, теперь отойди в сторону. Со мной спутник».
За дверью оказалась грубая каменная лестница, которая уходила вниз, во тьму. Карса почувствовал присутствие человека рядом. Тот, кого назвали Меброй, судорожно вздохнул, когда Тиблор прошел мимо. Голубоглазый семигородец вдруг резко остановился.
«Да, кстати, Мебра, никому не говори, что видел нас, даже другим сторонникам нашего дела. Ясно?»
«Конечно!»
Беглецы продолжили спуск, оставив Мебру позади. Лестница уходила все глубже, пока, наконец, Тиблору не стало казаться, что они вот-вот достигнут корней земли. Когда спутники оказались в тоннеле, воздух вокруг стал влажным, тяжелым от запаха соли. Плиты под ногами покрывала липкая слизь, в известняковых стенах темнели несколько ниш, в каждой из которых лежали кожаный мешок и походное снаряжение. Карса увидел, что его спутник быстро подошел к одной из ниш. Немного повозившись, семигородец бросил на пол малозанский меч и вытащил пару каких-то предметов, которые при этом звякнули, словно цепи.
«Возьми мешок с припасами», —
приказал человек, кивая на ближайшую нишу.
«Там же найдешь тилабу или две, одежду, а также перевязи и ремни. Фонари оставь, тоннель впереди длинный, но ответвлений в нем нет».
«Куда он ведет?»
«Наружу», — ответил человек.
Карса замолчал. Тиблору не нравилось, насколько его жизнь зависела от этого нижеземца, но пока что ничего не мог с этим поделать. Семь городов оказались даже более странным местом, чем генобакские города Малентиас и Генобарис. Нижеземцы заполонили этот мир словно крысы. Больше племен, чем Тиблор мог себе вообразить, и они явно были не в ладах друг с другом. И хотя эти чувства Карса прекрасно понимал, племена и не должны любить друг друга, но его потрясло, что нижеземцы, очевидно, понятия не имели о верности. Карса был из уридов, Но он был и тиблором, а нижеземцы, похоже, настолько увлеклись своими распрями, что напрочь забыли о том, что всех их объединяет. И эту слабость следует использовать. Проводник задал очень быстрый темп, и хотя раны тиблора уже начали заживать, запасы сил и выносливости Карсы были уже не те, что прежде. Постепенно расстояние между ними увеличивалось, и в конце концов Карса обнаружил, что бредет в непроглядной тьме, держась рукой за грубую стену справа, но слышит лишь собственные шаги. Воздух уже перестал быть влажным. Тиблор почувствовал на губах привкус пыли. Стена вдруг пропала из-под руки. Карса споткнулся, остановился.
«Ты молодец», — сказал Семигородец откуда-то слева от тиблора. «Бежать, согнувшись в три погибели, нелегкая задача. Посмотри наверх».
Карса поднял глаза и медленно выпрямился. Над головой мерцали звезды.
«Мы в балке», — продолжил человек. «Выберемся из нее только на рассвете. Затем придется 5 или 6 дней идти через Пан-Патсуно-Дан. Малазанцы, разумеется, снарядят за нами погоню, так что нужно быть начеку. Отдохни немного». «Выпей воды. Солнце — демон, который похитит твою жизнь, если только сможет. Наш путь пройдет от одного источника к другому, так что страдать от жажды мы не будем».
«Тебе знакомы эти земли?» — сказал Карса. «Мне нет». Тиблор поднял меч. «Но знай, в плен я больше не сдамся».
«Вот достойная сила духа», — ответил нижеземец.
«Я не это имел в виду».
Человек рассмеялся. «Я понял. Если пожелаешь, когда выйдем из балки, можешь отправляться на все 4 стороны. Я предлагаю тебе самый надежный способ выжить. В этой земле страшиться стоит не только того, что тебя вновь пленят малозанцы. Иди со мной и узнаешь, как выжить. Но, как я уже сказал, выбор за тобой. Ну что, пошли дальше?»
Рассвет настал прежде, чем беглецы достигли конца балки. Они уже видели над головой голубое небо, но продолжали идти в холодной тени. Выход располагался у каменистой осыпи, там, где сезонный поток подмыл берег настолько, что тот обвалился. Взобравшись по склону, путники оказались на выжженной солнцем равнине. Всюду виднелись старые утесы, засыпанные песком русла рек, кактусы и колючий кустарник. Солнце пылало ослепительно ярко, так что воздух со всех сторон мерцал. Вокруг никого не было, как, впрочем, и признаков того, что здесь живут люди, а не только дикие звери. Нижеземец повел Карсу на юго-запад окольными путями, используя всякое возможное укрытие, избегая высоких уступов и холмов, где их фигуры стали бы заметны на фоне неба. Оба молчали, берегли дыхание, а день изнурительной жары все тянулся. Уже вечерело, когда нижеземец вдруг остановился и обернулся. Он прошипел короткое проклятие на своем родном наречии, затем коротко бросил:
«Всадники».
Карса тоже повернулся, но сзади, на безлюдной равнине, никого не увидел.
«Я их ступнями чувствую», — пробормотал человек. «Значит, Мебра переметнулся. Что ж, однажды я отплачу за это предательство».
Теперь уже и Карса почувствовал сквозь мозоли на босых ногах дрожь от конских копыт. «Если ты подозревал этого Мебро, почему не убил?»
«Если бы я убивал всех, кого подозреваю, мало бы осталось у меня спутников. Мне нужны были доказательства, и вот они».
«Если только он не сказал кому-то еще».
«Тогда он либо предатель, либо глупец. И то, и другое ведет к смерти. Идем, нужно заставить малозанцев попотеть».
Они зашагали дальше. Нижеземец безошибочно выбирал маршрут так, чтобы не оставлять следов. Однако, несмотря на это, топот копыт неуклонно приближался.
«Сними маг», —
пробормотал нижеземец, когда спутники бежали по очередному выступу скальной породы. «Если», — сказал Карса, — «до наступления ночи сумеем сохранить расстояние между ними, я стану охотником, а они дичью».
«Их не меньше 20. Лучше использовать тьму, чтобы от них оторваться. Видишь горы на юго-западе? Нам нужно туда. Если доберемся до тайных перевалов, будем в безопасности».
«Мы не сможем бежать быстрее коней», — прорычал Карса. «Когда придет тьма, я дальше не побегу».